Вы готовы слышать Евангелие? Аллилуйя! Слава Богу! Вы скажете, брат Копланд, а чего это вы так говорите? Я не знаю, просто мне захотелось так сказать.
Это звучит лучше, чем «Вы готовы смотреть футбол?»
О, Господь, мы прославляем и благодарим Тебя сегодня во имя
Спасибо
Иисуса.
Спасибо Тебе, Господь.
Мы так благословлены. Мы благословленные и свободные люди.
Да.
И мы победоносные люди.
Слава Богу.
Мы воздаем Тебе всю хвалу, честь и славу во имя Иисуса. Аминь. Давайте вместе поприветствуем на передаче «Победоносный голос верующего» брата Джерри Севейла. Слава Богу.
Слава Богу.
Джерри, мы свободные люди. Это была отличная неделя, не так ли? Знать, что мы свободны, это одно. А вот упражнять свою свободу, это совершенно другое. Я помню, когда мы только начали эту серию передач, а прошло уже 3 недели, ты в самом начале нашего разговора отметил тот факт, что Авраам Линкольн, президент Соединенных Штатов, встал и провозгласил, подписав соответствующий документ, что все люди свободны, что иметь раба — это незаконно, что владеть человеком — это незаконно, и Конституция Соединенных Штатов постановляла, что все люди сотворены равными, наделенными определенными неотъемлемыми правами. И он провозгласил это. Но из-за всяких уловок, манипуляций, разного рода политической ерунды, и обмана на протяжении еще 100 лет чернокожее население не ходило в той свободе, за которую люди пролили свою кровь и отдали на той войне свою жизнь. Но в 1963 году нашелся тот, кто встал и сказал, «Я больше не буду ездить на задней площадке автобуса». Я буду есть там, где я хочу. Никто не будет ограничивать меня, обзывать меня разными словами и говорить мне, что я могу делать, а чего не могу. И это все изменило.
Да.
Поскольку это уже было законом. Мы были сделаны свободными еще с того дня, как Иисус воскрес из мертвых.
Да.
Но до тех пор, пока вы не готовы встать и сказать, «Это был последний раз, когда я болел. Это был последний раз, когда я жил в недостатке. Говорю вам, благодаря Богу Всемогущему, вечному Богу Израилеву, я выбираюсь из этого, и я выбираюсь из этого сейчас». И когда вы приходите к такому решению, то, что касается Бога, то вы уже выбрались.
Да, верно.
И вы учитесь ходить в этом, не
вы
так?
Вы учитесь ходить в этом. Но этого никогда не произойдет, пока вам, как
пока
ты сказал,
вы не придете к этому.
Пока вам больше не захочется, чтобы вас что-то сдерживало и ограничивало.
Слава Богу.
И я продолжаю чувствовать и продолжаю слышать, как Дух Божий говорит, это еще не предел. Вы ходили в определенной свободе, вы наслаждались определенной свободой, которой у вас раньше не было, но есть куда большая свобода. Но для этого нужно дойти до отчаяния. Зачастую, слыша слово «отчаяние», оно кажется нам негативным, но положительная сторона отчаяния в том, что вы сделаете все, чтобы добиться того, чего вы отчаянно желаете.
В действительности, это даже не отчаяние.
Да.
Это тот случай, когда мы называем кого-то отчаянным. Это не отчаяние, это решимость и посвящение. Я не должен без этого жить, и я не собираюсь обходиться без этого. Ты сказал это прямо перед началом нашей передачи. И Бог сказал в книге Второзакония 30:19, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение, что включает в себя свободу, и проклятие, что включает в себя рабство».
Да.
«Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Вы должны учить своих детей тоже делать выбор.
Да.
Потому что если они этого не выберут, то вы не можете выбрать за них. Их придется научить делать свой собственный выбор. Но я действительно был впечатлен, когда мысленно это представил. Жизнь, смерть, Благословение, проклятие. Вы выбираете. Вот мы стоим здесь посередине.
Давай добавим сюда свободу и рабство.
Свобода, рабство. Да. Одно является частью проклятия, второе — частью благословения. Другими словами, Бог говорит, вы стоите посередине. Все зависит от того, что вы выберете. Если вы выберете смерть, тогда я не смогу идти с вами, поскольку я не являюсь Богом смерти. Если вы выберете проклятие, тогда я не смогу идти с вами, поскольку я не являюсь Богом проклятия. Если вы выберете рабство, я не смогу идти с вами, поскольку я не верю в рабство. Но если вы выберете жизнь, я пойду с вами и прослежу за тем, чтобы она была у вас избытком.
Это делает вас решающим свидетелем.
Да, именно.
Бог уже сказал.
Он говорит, что это доступно.
Что это ваше. Это принадлежит вам. Но вы должны сделать соответствующий выбор. Он не может сделать его за вас. Он даже не будет заставлять вас делать этот выбор. Это ваш выбор. Это то же самое, как с тем человеком, который сидит сейчас в тюрьме и говорит, «О, я вынес для себя здесь урок. Путь беззаконных жесток». Хотя Бог уже давно сказал это в притчах.
Да, об этом можно было узнать из них.
Вы могли узнать о том, что путь беззаконного жесток, сидя у себя дома, а не учиться этому на собственном опыте. Поэтому Бог говорит, «Я предлагаю тебе жизнь, благословение и свободу». Есть также проклятие, смерть и рабство. Тебе выбирать. Понимаете, здесь уже нельзя сказать, «Ну, если на то есть воля Божья». Бог уже открыл свою волю. Он хочет, чтобы мы имели жизнь с избытком. Он хочет, чтобы мы были благословлены. Он хочет, чтобы мы жили в свободе. Но это мой выбор. Я могу оставаться в рабстве до конца своей жизни. Я могу быть рабом сатаны всю свою оставшуюся жизнь. Бог не будет этим доволен, но Он сохранит за мной мое право сделать такой выбор. Он не будет заставлять меня быть свободным. Он не будет заставлять меня быть благословленным. Он не будет заставлять меня жить жизнью с избытком. Я верю, что это разбивает его сердце, когда он видит, что мы не живем таким образом, после всего, через что прошел Иисус, чтобы дать нам это. Но я должен сделать выбор. И это подводит нас к тому, чего бы я хотел успеть коснуться до конца передачи, до конца этой недели. И это также возвращает нас к плохим и хорошим привычкам. Послушайте, что сказал Павел. Итак, еще раз, это выбор. Павел сказал в послании к Ефесянам 4:22, «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека». Он сказал, что вы должны это сделать. Павел писал это не грешникам. Он писал это христианам. Фактически, он писал это рожденным свыше исполненным духом христианам, но ему все равно приходилось говорить им, «Отложите ветхого человека, облекитесь в нового человека».
Вы это сделаете.
Вы это сделаете.
Он не сказал, «Попросите меня, и я это сделаю». Он сказал, «Вы сделаете этот выбор. Вы отложите ветхого человека. Вы облекитесь в нового человека».
Послушайте, как это звучит в другом переводе Библии.
Это строго, Джерри.
Это другой перевод данного стиха. «Все, и я имею в виду все, связанное с этим старым образом жизни, должно уйти. Избавьтесь от него, оставьте это позади, и затем примите совершенно новый образ жизни, жизнь по Божьему образу, жизнь, обновленную изнутри и встраивающую себя в ваше поведение по мере того, как Бог воспроизводит в вас свой характер».
Включает ли это в себя моих старых друзей? Включает ли это в себя те старые места, куда я привык ходить?
Оно, несомненно, может включать в себя и это.
Включает ли это в себя старые журналы, которые я привык читать? Включает ли это в себя то, как я мыслю? Здесь сказано все, не
так? Это может даже включать в себя и ту церковь, в которую вы ходите.
Стоит поставить это первым пунктом в данном списке, поскольку это будет влиять на вашу жизнь. Это может быть хорошая церковь, это могут быть замечательные люди, и пастор может проповедовать Слово Божье. Но если Бог призвал вас быть в другом месте, то вы не в той овчарне.
И пастор может быть искренним. Но если он говорит вам, что Бог является частью вашей проблемы, Бог сломает вам шею, потому что он любит вас.
Вам лучше бежать оттуда.
Бог убьет ваших детей, потому что они нужны ему в небесном хоре. То вам не стоит там оставаться.
Вам не стоит там оставаться.
Поэтому он говорит, что это дело выбора. Вы можете позволить путям или чертам этого старого ветхого человека продолжать контролировать вашу жизнь, даже несмотря на то, что вы являетесь верующим, что вы любите Бога. Позвольте привести вам один сильный пример. И это печальный пример. Я летел в один из штатов, чтобы проводить там собрание. И я уже собирался выходить, как моя секретарь сказала, что мне звонит мой друг. Он уже не один год являлся партнером нашего служения. Он звонил и хотел узнать, мог ли он поговорить со мной до моего отъезда. И я взял трубку, чтобы поговорить с ним. Он сказал: «Джерри, я хорошо знал его и его жену. Мы были с ним на «ты». Мы были хорошими друзьями». И он сказал: «Моя жена умирает в больнице от рака, и по прогнозам врачей, ей осталось жить недолго. Я вижу по твоему расписанию, что ты будешь где-то в 150 километрах от того места, где мы живем. Не мог бы ты по дороге туда заехать в больницу и помолиться за нее?» Я ответил: «Конечно же, я заеду». И мы прилетели в тот город, он встретил меня в аэропорту и повез в больницу. И по дороге туда Дух Божий сказал мне: «Когда ты зайдешь к ней в палату, скажи ей, что если она простит своего мужа, придет ее исцеление. Я подниму ее, и она выйдет из этой больницы полностью исцеленной». Я ответил: «Господь, я не хочу ей этого говорить. Я не хочу лезть в их личные дела». Он сказал: «Скажи ей то, что я тебе сказал». И приходит мысль: «А что, если я ошибаюсь? Что, если нет никакого непрощения?» Он сказал: «Скажи ей то, что я тебе сказал». Я зашел к ней в палату, и она уже практически умирала. Рак просто съедал ее. Она знала меня, и она могла слышать, что я говорил, и отвечать. Я назвал ее по имени и сказал: «В естественном плане мне не хочется тебе этого говорить, но если я хочу быть волей Божьей, мне придется это сказать. Я не знаю, что произошло между тобой и твоим мужем, но я знаю, что Дух Божий сказал, что если ты простишь его, то в твое тело потечет исцеляющая сила Божья, и ты выйдешь из этой больницы полностью исцеленной, освобожденной и свободной от этой болезни». Она приподнялась, насколько позволяли ей силы, и сказала: «Я его никогда не прощу». Я спросил: «Как это понимать, что ты никогда его не простишь?» Она сказала: «Он совершил прелюбодеяние, когда мы только поженились. Мы не прожили вместе и года, как он совершил прелюбодеяние с одной из моих лучших подруг. Я никогда его не прощу. Я сойду в могилу, так никогда не простив его».
Что и произошло.
Я сказал: «Что ж, именно туда ты и направляешься». Я вышел оттуда, и через 3 дня она умерла. И когда я сказал ей: «Если ты простишь своего мужа», то он пал в ногах ее кровати, плача и умоляя ее сделать это. Но она этого не сделала. Она сказала: «Я сойду в могилу». Так что есть выбор. Жизнь, смерть. Она выбрала смерть.
О да, она сделала свой выбор.
Она сделала свой выбор. И, конечно же, он попросил меня приехать на похороны. И когда я туда приехал, то родственники спрашивали у меня: «Почему Бог допустил, чтобы это произошло? Ведь они были верующими людьми, они отдавали десятину, они даже поддерживали ваше служение, они поддерживали служение брата Коупленда и брата Хейгена. Почему Бог допустил, чтобы это произошло?» Поэтому мне пришлось сказать им на похоронах, это было частью церемонии, что она умерла, потому что таков был ее выбор. Я не вдавался в подробности, но мы можем выбирать жизнь или смерть. Бог говорит: «Вам не нужно умирать, но если вы не выберете делать правильные вещи, то вы откроете дверь для сатаны, который убьет, украдет и погубит».
А виноватым в этом всегда делают Иисуса.
Виноватым делают
Именно
его.
Поэтому дьявол это и делает.
Бог не несет ответственность за какое-либо рабство, которое есть сейчас в жизни какого-либо члена тела Христова. Он не несет ответственность за болезнь, за недостаток, за нищету, за плохой брак. Он не несет ответственность за разрушенные взаимоотношения и семьи. Он ни за что из этого не несет ответственность. Мы, и я говорю «мы», я говорю в целом о теле Христовом, мы миримся с тем, с чем мы не должны мириться. Мы терпим то, чего мы не должны терпеть, просто лишь потому, что мы не выбираем делать то, что говорит делать Слово Божье.
Да.
Так у вас может уже войти в привычку постоянно делать неправильный выбор.
Да, именно поэтому большинство людей это и делает.
Да. И самое печальное, что многие люди постоянно делают в своей жизни неправильный выбор и заканчивают тем, что винят во всем кого-то другого или Бога. Обычно за конечный результат виноватым делают именно Бога. Почему Бог допускает, чтобы со мной такое происходило? Почему Бог не любит меня так, как Он любит брата Коупленда? Понимаете? Почему в моей жизни никогда не происходит ничего хорошего, а все дело в том, что вы делаете неправильный выбор?
Если вы придете... Я давал десятину, и я давал 10 лет, и Бог никогда ничего для меня не сделал. Брат Копланд, почему он ничего для меня не сделает? А что еще ему нужно сделать? Сколько раз еще Иисусу придется зайти на крест? Если Бог мне этого не открывает, то это не мое дело. И в большинстве случаев он мне этого не открывает, потому что те люди сами знают, почему. Все знают.
О, да, они знают.
Все знают. Ты знаешь. Я знаю. Каждый знает, что ему следует делать. Каждый знает, что он делал. Вы знаете это. Вы можете скрыть это, но вы не можете предотвратить результат.
Давайте определимся в отношении вот еще чего. Это может кому-то помочь. Распри и непрощение. Являются ли они частью ветхого человека или нового человека?
Должно быть ветхого. Джерри, что хуже?
Мы не делаем того, что сказал делать Бог.
Какой грех хуже? Когда ты рассказывал о той женщине. Какой грех хуже? Прелюбодеяние? Это неправильно.
Да.
Конечно, это неправильно. Ее муж не должен был этого делать. И когда он это сделал, он знал это. Он не должен был этого делать. Или непрощение.
И одно и второе являются плодом ветхого человека. Стилем жизни ветхого человека. Почему?
Она так не думала.
Нет. Прелюбодеяние сразу же признается частью ветхого человека, но не прощение.
Да, но я никогда не прощу.
У меня есть на это право.
Я прощу тебя, поскольку Бог сказал прощать, но я никогда не забуду.
Да.
Она считала, что он поступил неправильно, но с ее точки зрения, это не было грехом не простить его. Но это грех. Поэтому мы должны вернуться назад и обновить свой разум в отношении Слова Божьего. Не так ли?
Да.
Мы должны это сделать, поскольку так сказал Бог, а не потому, что вы чувствуете, что можете это сделать.
И поэтому Павел говорит здесь, и мне нравится этот перевод. Все. Я имею в виду все, связанное. Это означает, что если у меня была проблема с извращением, сексуальными грехами, то теперь, когда я стал верующим и родился свыше, мне придется выбросить это из своей жизни. Но он сказал, все, связанное с этим ветхим человеком,
все.
А это означает, что придется уйти беспокойству, придется уйти непрощению,
страху,
придется уйти страху, распрям. И пока я не захочу осознать, что это черты характера ветхого человека, и их в моей жизни быть не должно, я буду оставаться в рабстве до тех пор, пока в моей жизни будут эти вещи. И непрощение будет держать вас в рабстве.
И они будут оставаться в вашей жизни до тех пор, пока вы не выберете отложить их.
Да, верно.
И вы должны не только отложить, но и облечься. Он сказал, «Отложите ветхого человека». И затем он сказал, «Облекитесь в нового человека». А для этого вам придется узнать, кто такой новый человек, на кого он похож и как он поступает.
И, возможно, вам придется практиковать это каждый день, пока это не станет...
Вы теперь праведность Божья.
Вашим характером, вашей природой.
О, нет, брат Копланд, я ведь такой недостойный. Это часть ветхого человека. Это старое традиционное мышление. Слово Божие говорит, в нем вы были сделаны праведностью Божьей. Слово Божие говорит, ранами его вы исцелились. Поэтому вам нужно облечься в это. И не только в это. Сказано, чтобы вы облеклись во всеоружие Божье.
Да.
Оно само на вас не запрыгнет. Вы должны облечься в него.
Да. Я записал это. Это то, что сказал мне Дух Божий, когда я об этом проповедовал. Он сказал, «Вы не живете в самом лучшем, что есть у Бога, зачастую из-за того, что позволяете старым привычкам контролировать вашу жизнь».
Не живете
в самом лучшем, что есть у Бога.
В самом лучшем, что есть у Бога.
Быть полностью свободным — это самое лучшее, что есть
да.
у Бога. Вы не живете в самом лучшем, что есть у Бога, зачастую из-за того, что позволяете старым привычкам контролировать вашу жизнь. Он сказал, Многие мои люди думают, что они могут жить так, как они хотят, и в то же время ожидать, что Божьи благословения будут накрывать их с головой. Но оно так не работает.
Оно так не работает.
Поэтому у меня есть выбор. Бог говорит, есть так много всего, чем бы я хотел, чтобы ты наслаждался. Благословение, жизнь, свобода. Тебе такого даже и не снилось. Но в то же время есть проклятие, есть смерть, есть рабство. И это не является для тебя моей волей. Это не является самым лучшим, что у меня есть для твоей жизни. Вот самое лучшее, что у меня есть. Жизнь, благословение, свобода. И затем он дает нам совет. Выберите жизнь.
Да.
Да. Вы же умные люди, выберите жизнь.
Я был богатым, я был бедным. Быть богатым лучше.
Да.
Это понятно даже обезьяне.
Да. Так что мы должны выбрать. Когда я вижу это в Слове Божьем, тогда я должен сделать выбор. И это не означает, что в следующие 24 часа на меня изольются все благословения, вся жизнь и вся свобода, которую только можно представить.
Но это начнется.
Но они, несомненно, начнут изливаться, затем у меня должно войти в привычку делать то, что говорит мне делать Слово Божье, для того, чтобы это стало реальностью моей жизни. А это возвращает нас к книге Иисуса Навина 1.8. Я должен каждый день говорить Слово Божье. Храните Слово Божье в своих устах. Каждый день говорите Слово Божье. Мы у себя каждый месяц проводим собрание, которое я называю «Возвращение к основам». И вот уже 10 лет, как я раз в месяц провожу эти собрания. «Возвращение к основам». Я спросил Господь, когда я смогу продвинуться на таких собраниях дальше? Он ответил, «Возвращай их к основам, пока они не ухватятся за это».
Не ухватятся за это.
Поэтому периодически я снова проповедую там о словах в наших устах.
Да.
И кто-то спросил у меня, «Брат Джерри, мы должны снова возвращаться к тому, чтобы следить за тем, что мы говорим?» Я ответил, «Что вы имеете в виду возвращаться назад? Вам никогда не нужно переставать это делать. Мы не возвращаемся назад. Это то, что должно стать откровением, в котором вы ходите каждый день. Не позволяйте Слову Божьему отходить от ваших уст. Каждый день говорите Слово Божье. Каждый день размышляйте над Ним. Делайте это каждый день, и в результате вы будете успешны в своих путях, и вы будете поступать благоразумно». И в расширенном переводе говорится, будете мудро поступать во всех жизненных делах.
Слава Богу! Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус. Мы вернемся через минуту.
Книга Кеннета Копланда «Добро пожаловать в семью Божью» объясняет те простые шаги, какие должен сделать человек, чтобы приобщиться к семье Божьей. А также вы узнаете о том, как можно стать христианином, как быть исполненным Святым Духом и как молиться об исцелении. Эта книга ваша, и мы вышли вам ее абсолютно бесплатно, если вы напишите нам по адресу Украина, Львов, 79000, абонентный ящик 84, миссия Кеннета Копланда.
Если вы уже достаточно давно смотрите нашу передачу, то вы помните, что пятница является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. Господь действительно очень серьезно сказал мне несколько лет назад, «Ты не даешь людям возможность вкладывать в эту телепередачу». Он сказал, «Каждую пятницу после того, как ты всю неделю учил, предоставляем возможность это сделать». Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Павел говорил здесь о пожертвованиях. И в начале этой недели я услышал голос Господа, и сегодня я услышал его снова. Поэтому, хотя я сегодня и собираю пожертвования, но я собираю их для служения Джерри Севейла, не для миссии Кеннета Копланда. Поэтому помолитесь об этом. И во имя Иисуса будьте послушны голосу Господа Бога. Я сею семя в служение Джерри Севейла. Я сею семя на наш новый самолет. Мне уже давно нужен был этот самолет. И мы возвращаемся к тому, о чем мы уже говорили раньше. Я знаю случаи, когда люди были открыто непослушны Богу, говоря, «Ему не нужен еще один самолет. У него есть хороший самолет». Нет, мне нужно то, что Бог сказал, мне нужно. Также мы сейчас находимся в процессе расширения и удвоения количества станций, транслирующих нашу передачу по всему миру. Я верю, у нас их должно быть как минимум 2500. Сейчас у нас их чуть больше 1000. Но я не могу еще в больших масштабах помогать верующим становиться духовно зрелыми, укреплять их веру, не увеличивая при этом расходы. И именно этим мы сейчас и занимаемся. Поэтому молись и принимай это семя во имя Иисуса.
Аминь.
Молитесь и делайте то, что Господь говорит вам делать. Если вы хотите получить наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране, и мы вышлем их вам. Станьте частью хорошей церкви. Увидимся в понедельник. А пока мы, Кеннет и Джерри, снова говорим вам, Иисус Господь.
Как пустыня жаждет воды, так человек жаждет надежды. Вечная надежда, усиленная верой, исходит из сердца Божьего посредством Его Слова. Откровение Божьего Слова дает жизнь.